Слава Господу! Я рад сегодня, что имею возможность быть здесь. Знаете, хоть я нахожусь как бы в чужом для меня городе, но когда я прихожу в церковь, я дома. Слава нашему Господу! Это чудесное переживание. В чем заключается наше счастье, братья и сестры? Не в том, что мы имеем достаток в этой жизни, не в том, что у нас есть на столе хлеб, не в том, что мы имеем во что одеться, имеем кровь над головой. Как брат сегодня рассказывал стих, мне так прям понравилось это стихотворение о диалоге раба и господина. Почему этот христианин мог, скажем так, радоваться, даже будучи в цепях, будучи находясь в таком положении? А причина одна. Потому что в сердце живет Иисус Христос, который заменяет все. Я хочу поделиться в начале проповеди некоторыми переживаниями. Когда приезжаешь в другой город, ну что это такое? Ну я вот сейчас приехал в командировку уже не первый раз. Командировка длительная, больше месяца. И что это такое? Отрыв от семьи, ты уезжаешь от друзей. Ну как бы вот все отношения на какое-то время прерываются. Как бы нет возможности общаться, потому что весь день учишься. И однажды, придя в гостиницу несколько дней назад, мне стало так тоскливо на сердце. Ну, Господи, я, по сути, один здесь остался, без друзей, без, значит, родственников, без своей семьи. И так одиноко. Ну, Господи, ну нехорошо, тяжело мне. И я помню, это был вечер уже, даже, может, ночь, я был в своей гостинице, я встал на колени. Каким-то вот особым образом сердце мое наполнило Дух Святой. И знаете, что мне пришло? Что я-то не один. Со мной мой самый лучший друг Иисус Христос. Я не одинок. После этого я могу сказать, я, наверное, самый счастливый. Потому что где бы я ни был, со мной Христос, Он всегда меня любит, всегда поддержит, всегда благословляет. Слава нашему Господу! Я бы хотел сегодня поговорить с нами, со всеми, о нашем пути христианском. Дело в том, братья и сестры, что наш путь, несмотря на то, что он ведет нас в небо, он не всегда простой. И не всегда это путь каких-то вот особых благословений, не всегда это путь того, что вот тебе что-то приходит в жизнь доброе, хорошее, бывают и лишения. И задаваясь вопросом, почему у христианина, спасенного Богом, благословляемого Богом, в жизни бывают лишения? Ну, причин на самом деле может быть очень много. Как бы я не хочу говорить сейчас о всех причинах, но я бы хотел посмотреть вот на лишения, которые бывают в жизни христианина, может быть, вот с одной, с какой-то стороны. И прежде этого хочу сказать, вообще, на любое событие в жизни, желательно, чтобы понять, что это, какую оно имеет форму, желательно посмотреть с нескольких сторон. И я вот приводил такой пример у себя в церкви. Если посмотреть на стакан как бы сбоку, то можно увидеть там просто прямоугольник. Если посмотреть на него снизу, можно увидеть только круг. А если посмотреть с нескольких сторон, то ты поймешь, что это цилиндр. То есть это не прямоугольник, не круг, это цилиндр. То есть ты поймешь, какая у него на самом деле форма. Вот так же на любую ситуацию желательно посмотреть не с одной, с какой-то стороны, что если в моей жизни что-то случилось, это все, значит, Бог от меня отвернулся, Бог меня не любит, Бог обо мне забыл и не хочет со мной иметь дело. Нет, совсем не так. Я предлагаю посмотреть на наши вот лишения, которые бывают в нашей жизни, может быть, с другой стороны, чтобы понять, что это такое и почему оно бывает в жизни христиан. На самом деле, братья и сестры, как бы нам не было тяжело, печально осознавать, что вот пришло какое-то там событие, о котором мы, может, не желали и не хотели, чтобы оно было в нашей жизни, но тем не менее, бывает, и очень часто бывает так, как написано в Слове Божьем, что призванным Богом по Его изволению все содействует ко благу. Когда у тебя все хорошо, и ты читаешь эти слова, ты думаешь, ну да, так и есть. А когда в жизнь приходит какая-то трудность, то ты начинаешь по-другому на это смотреть. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки смотрели на эти события, как некоторое Божье благословение. Я хотел бы привести несколько примеров из Слова Божьего, но сначала хотел бы поделиться своими личными переживаниями. У меня не так давно мой сын старший, ему сейчас 5 лет, бабушка на него пожаловалась, он ее немножечко огорчил. и огорчил, знаете, чем? То есть я уехал в командировку и как бы старшего и среднего сына отдал бабушке, потому что как бы она с ними нянчилась, жене помогала, пока меня дома нету. И мне бабушка говорит: вот Вениамин меня огорчил немножечко. Я говорю: а чем он тебя огорчил? Она говорит: ну, он домой стал проситься. То есть она это восприняла так, как будто он не хочет с ней находиться и так далее. А когда я стал выяснять, я понял причину. Дело в том, что когда я собрался ехать в командировку, я в прошлый раз приезжал в командировку с маленьким чемоданом, мне места в нем не хватило для вещей, я в этот раз решил приехать с большим чемоданом, мне он пришлось достать из-под кровати, а дело в том, что в этом чемодане жена положила игрушки, которыми дети не пользовались. Ну, знаете, маленькие дети, игрушек много, они поначалу ими играются, день, два, три, потом бросают, забывают, начинают уже, перестают с ними играть. И жена вот эти игрушки, которыми они не играются, она их убрала в чемодан, спрятала под кровать. И вот я достал этот чемодан, чтобы сложить туда вещи, и достал эти игрушки, которые, может, там уже, ну, не знаю, несколько месяцев лежат, которые им были не нужны, о которых они забывали, там, может быть, уже не обращали на них внимания, они увидели эти игрушки. И вот мой старший сын Вениамин, почему он рвался домой? Он хотел к этим игрушкам, которые вот несколько месяцев назад ему вообще не нужны были. Но когда он вот потерял их на какое-то время, отношение у него к этим игрушкам изменилось. Вплоть до того, что он немножко огорчил свою бабушку. Ну, я ей объяснил эту ситуацию, она вот так нормально к этому отнеслась, поняла, в чем причина. То есть, смотрите, что. Я помню, одна сестра, я тогда еще у меня... по-моему, только вот один ребенок был, всего, может, двое. И одна сестра в нашей церкви, разговаривая с моей женой, я стал свидетелем этого разговора, она поделилась вот как раз насчет игрушек. Что нужно для того, чтобы ребенку стало интересно играть с игрушками, которые, ну, вот ему по каким-то причинам перестали быть нужны. И эта сестра мудро так ответила, говорит: уберите эти игрушки на некоторое время, а потом достаньте, увидите, что у них интерес снова к этим игрушкам появится. Ну, вот так оно и произошло. Я хочу рассказать еще один пример. Ну, мы ходим в церковь. Особенно первое время, это для нас каждый поход на собрание – это особое событие. Я вспоминаю себя, когда я только начал ходить в церковь. Ну, просто меня ноги, наверное, сами несли. Я как на крыльях летел в собрание святых. И это продолжалось какое-то время. Со временем я стал ходить, ну, просто как, ну, уже, как обычно. А со временем уже начинаешь понимать, что иногда тебе даже как-то, ну, нужно себя заставлять, чтобы идти в Дом Божий. То есть оставлять дела, какие-то, может быть, заботы, и нужно идти в Дом Божий. Знаете, все меняется. Все меняется, когда ты вот, я это пережил, я до этого переживал, но пережил-то не так давно, когда я был в прошлый раз здесь в командировке в Томске, у меня месяц почти не было дома. И вот я через месяц приехал назад в Стрежевой, пришел в собрание, все такие родные, всех любишь, всех готов обнять, и тебя все любят, понимаете? То есть, и вот это чувство, что ты снова дома, что ты снова в церкви, как это чудесно, братья и сестры. Но знаете, что для этого нужно, чтобы вот это пережить? Ну, вот небольшая разлука, такая, месяц, и все становится на свои места. Я помню, когда еще учился в школе, как бы, ну так было, у меня мама и папа работали, и мы приходили с братом со школы, и было так, что то ключ забудешь дома, то потеряешь где-нибудь, и сидишь под дверью. Слушаешь лифт, когда лифт остановится на нашем этаже, может, это мама или папа. И вот брат мне рассказывал, что однажды он пришел со школы голодный, ключа нету, дома никого нету. Сидел под дверью, и тут увидел, что заходит сосед, мальчишка на год младше, и позвал брата к себе в гости. Брат уже к тому времени так проголодался. И пришел в гости к нему, и тот предложил ему просто кусок хлеба. Когда брат попробовал этот кусок хлеба, он говорит: где вы такой вкусный хлеб покупаете? Никогда такое не ел. Обычный хлеб, в том же магазине. Но когда вот этот разрыв, когда ты не принимаешь пищу, ты к пище совсем по-другому начинаешь относиться. Она и вкуснее, и сытнее, и приятнее, и так далее. Ну, к чему я это говорю, братья и сестры? Знаете, иногда лишения, которые происходят в нашей жизни, они на самом деле очень и очень полезны. Почему? Потому что они позволяют тебе на некоторые вещи, которые становятся для тебя обыденными, снова посмотреть свежим взглядом, как бы со стороны. Я помню, когда я работал на нефтяном промысле. Ну, работа такая очень непростая, с железом, с нефтью, на холоде, под постоянную ругань брань начальника, который не верит тебе, что ты не выполнил работу по объективным причинам, думает, что ты спал где-нибудь там и так далее. И тут вот так Бог сделал, я попадаю, значит, в отдел, в офис. Для меня как новая жизнь началась, вот новая страница, там все по-другому. Все не так. То есть тебе не надо мерзнуть. Рядом с тобой чайник с кружкой. В любое время можешь кофе попить. Проголодался, в кафе сходишь. Все улыбаются. Тебе по телефону звонят, по имени-отчеству называют. Ну, все по-другому. Я помню первое время, ну, настолько ценил. Думаю, господи, я как вот вообще в другой мир попал. А помню, значит, к моему начальнику пришла, ну, начальник еще выше. И я наблюдал за их диалогом. И видел, что моя начальница непосредственно, в общем-то, позволяет себе какие-то даже вещи, недовольство высказывать. Я думаю, ну как так? Ты в таком месте работаешь, да ты держаться должна двумя руками, ценить, а ты так небрежно, да тебя ж уволить за это могут. А она вот себе так и позволяла. Знаете, в чем причина? Привыкла, не ценит. У нас на работе часто проводят различные тренинги, там приглашают поучаствовать в этих тренингах, послушать преподавателей. И один из преподавателей нам рассказал такую методику, скажем так, как заставить человека хорошо работать. Ну, многие скажут, производительность человека напрямую зависит от уровня его зарплаты. И вот этот преподаватель говорит, нет, совсем. Начни платить человеку много, месяц он будет говорить, да, много, замечательно. Второй скажет, много. Третий месяц он уже скажет нормально. Четвертый скажет, уже не хватает. Ну так есть. То есть, и он говорил, что деньги вообще, зарплата, это не является мотивацией. Хорошей мотивацией для того, чтобы человек хорошо работал. И он сказал, знаете, что является мотивацией хорошей? Нарисуйте перед работником, который стал плохо работать, нарисуйте перед ним картину, что он то, что имеет, может потерять. Ну, допустим, переведут в какой-то его другой цех, потому что рабочие места сокращают. Вот это действует. Потому что это позволяет человеку сразу посмотреть, где он находится, и начать ценить это. И это действует, он так и сказал. А теперь я бы хотел обратиться к Слову Божьему и напомнить всем нам несколько мест Священного Писания. Для начала я хочу прочитать из книги Даниила. Все, я думаю, мы помним это место. Когда царь Навуходоносор, заметьте, вот, кем был этот царь? Он был язычником, это раз. Во-вторых, он поклонялся чужим богам, поклонялся идолам. Даже сам дошел до того, что построил истуканы и заставлял свой народ, заставлял свой народ поклоняться истуканам. И даже те люди, которые отказывались, он грозил им смертью. То есть этот человек был, скажем так, далек от того, чтобы следовать за Господом. Я хочу прочитать из книги Даниила, из 4 главы. Ну, предыстория такая, что Навуходоносору в одну ночь приснился сон. И Даниил ему этот сон истолковал, что с тобой будет вот это, вот это и вот это. Ты лишишься своего царского достоинства на некоторое время. Я бы хотел прочитать несколько стихов из 4 главы книги Даниила. Ну, для начала прочитаю 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучать тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором и далее, что он был отлучен и так далее. Я прочитаю дальше, 31 стиха. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. И тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Смотрите, до того, как царь, вот это произошло с царем Навуходоносором, до того, как он был отлучен от людей, это был один Навуходоносор, так ведь? Навуходоносор, который, как я сказал, поклонялся чужим богам, Бога истинного не знал, строил идолов и так далее. Что произошло после того, как на некоторое время он был лишен своего царства, лишен разума? Он стал прославлять Бога. Царь, могущество которого распространялось на огромные территории, вот, о котором написано, что он как кого хотел умерщвлял, кого хотел возвышал, никто с этим не мог поспорить. И вот этот царь превозносит и величает живого Бога. Что нужно было для того, чтобы это произошло? Конечно, можно было сказать, ну, царь бы мог по-другому каким-то образом обратиться к Богу. Я думаю, вряд ли. Вот мое мнение, вряд ли. Но когда он был чего-то лишен, чего-то для него нужного, важного и ценного, он стал другим, и он стал прославлять Бога. Я хочу прочитать также из Евангелия от Луки. Давайте вспомним Захарию, отца Иоанна Крестителя. Было время, когда он служил, мы помним это место из Священного Писания, когда он служил в храме, и в какой-то момент пристал перед ним ангел, и за неповиновение, за неверие Иоанн был лишен возможности говорить. Захария, простите, отец Иоанна. Захария был лишен возможности говорить. И что произошло после этого? Когда, значит, уже родился Иоанн, и стали у Захарии спрашивать, как его назвать. Я прочитаю из Евангелия от Луки, из 1 главы, 62 стих. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И дальше написано в 67 стихе, и Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал. Смотрите, до этого события, до того, как ангел отнял у него голос, как бы способность говорить, о Захарии написано только лишь то, что он был праведным. А после того, как голос к нему вернулся, написано, он стал пророчествовать. Это стал другой Захария. Это был уже человек, который, ну, как бы что-то пережив, стал другим. И написано, что он не просто стал говорить, но он еще стал пророчествующим. Это произошло с Захарией после того, как он был лишен голоса. Ну, как бы я бы еще мог прочитать несколько мест, я хочу просто напомнить всем нам. Давайте вспомним про Иова. Человек, я читал вот эти вот дни, читаю прям книгу Иова, я понимаю, какой это был, ну, как бы, насколько могу понять, насколько это был необычный человек. Насколько была велика его мудрость, велико его было благоговение перед Богом, насколько он ходил вот путями такими, какие были угодны Богу. Тем не менее, вот произошло с ним это событие. Он был лишен семьи, лишен здоровья, лишен там друзей и так далее. И по прошествии этих дней, когда все к нему как бы вернулось, да, и написано, что у него богатство стало больше вдвое. Я вот сравнил, да, значит, сколько было у него до этого верблюда, сколько стало после. Я думаю, что Иов, он не остался тем же Иовом, он стал другим Иовом. И даже семья, мы давайте посмотрим, о детях его написано, что у него родились 3 дочери, что на всей земле не было таких дочерей, да, какие были Иова. Иов стал другим. Я хочу еще прочитать одно место, напомню сначала предысторию. Мы помним все про Иосифа, которого родные братья отдали в Египет. Как вы думаете, что вообще Иосиф переживал? мне лично сложно представить. Очень сложно. Представь, понимать и осознавать, что родные братья тебя продали, и не просто продали, в другой город переехал. Он стал рабом. Он стал бесправным человеком. То есть, по сути, все его планы, какие он строил для себя, быть может, какие вот сны он видел и думал, что вот он, наверное, же представлял, как это будет. И тут, представляете, раз и все рухнуло. И он стал рабом, уничижаемым, может, его там и наказывали и так далее, с ним не считались. Что он переживал все это время? Сложно представить, но, я думаю, чувства были самые-самые такие тяжелые у него. И что он мог думать в это время? Конечно же, он мог тоже подумать, что ну все, жизнь на этом закончилась, потому что все планы, они расстроились. Но что мы видим в конце этих дней? Когда пришли уже к нему братья, когда он открылся им, я хочу прочитать из книги «Бытия». В 45 главе написаны такие слова. «И сказал» в 4 стихе, прочитаю, с 4 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Вот когда Иосиф был продан в Египет, знаете, какие у него наверняка мысли были? Что причина того, что он здесь, его братья. Их подлость, их жадность, их, может быть, гордость, их нелюбие и так далее, нелюбовь к нему. Но когда это все уже свершилось, и когда Иосиф стал уже вторым после фараона, знаете, он уже как говорил, Бог меня сюда послал. Я думаю, что если бы Иосифу было открыто, скажем так, если бы он полностью понимал, что он, находясь на положении раба, на самом деле осуществляет волю Божию, что это Бог его послал, я думаю, Иосиф бы переносил это все по-другому. Возможно, он бы радовался своему положению, что это только начало, это еще не конец, и что в конце его ожидает особое благословение. Я хочу теперь поговорить о нас с вами. Возможно, кто-то из нас сейчас переживает тоже не самые лучшие времена. Но не нужно думать, что это конец, и это свидетельство того, что Бог тебя не любит, Бог от тебя отвернулся. Возможно, брат и сестра, это план Божий для тебя, чтобы сегодня вот лишить тебя чего-то, впоследствии обильно благословить. И как я уже вот привел эти свидетельства, привел места Священного Писания, что, как правило, люди, проходя вот этот путь лишений, когда получали все назад и получали с избытком, они уже были другими людьми. Они были людьми, которые уже ценили то положение, в котором они находились. Я бы хотел сегодня, чтобы мы посмотрели на свою жизнь. А нужно ли нам вообще сейчас на что-то недовольничать? А нужно ли нам сегодня, на что-то роптать? Или, может быть, скажем так, неудовлетворенными тем, что мы имеем. Давайте мы посмотрим с другой стороны. Братья и сестры, мы в Церкви Божьей. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что у нас есть живой Бог, который пришел однажды в нашу жизнь, который дал нам право быть здесь. Я вот иногда, довольно-таки часто, когда особенно приезжаю в какую-то другую церковь, знаете, что переживаю, я хочу поделиться. Это было уже не один раз со мной. Когда ты приходишь в Дом Божий, то приходит какое-то осознание, что как человек я этого недостоин. Я недостоин служить царю. Я недостоин стоять перед Богом. Я недостоин как человек, как сам по себе. Я вообще недостоин того, чтобы я мог прийти и открытым лицом взирать на престол Божьей славы. Но что сделал Бог? Он удостоил меня. И сегодня я Сын Божий. И сегодня мы дети Божьи, сегодня мы Церковь Божия. Что еще больше нужно, братья и сестры? Если посмотреть на нашу жизнь вот с этой стороны, то все наши лишения – это ничто. И как апостол говорит, что все наши страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется нам. Я хотел бы, чтобы мы сейчас возблагодарили Господа. Пускай жизнь наша непростая, пускай бывают решения, пускай бывают трудности, но как я вот привел этот пример, когда мне стало невыносимо тоскливо от одиночества, что я вот остался один, знаете, ко мне пришел Иисус. И я стал самым счастливым человеком. Вот за это уже стоит благодарить. Мы самые счастливые люди на земле. Аминь.